Российская летопись.
В эфире 155-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, ведомости, первая печатная газета России, о воспрещении промысла водить медведей для забавы народа. Дорошевич, король фельетонистов. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине января. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
22 января 1440 года родился Иван III Васильевич, государь всея Руси. Он объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы и превратил ее в центр единого русского государства.
В январе 1669 года родился дипломат граф Савва Лукич Рагузинский Владиславич, возглавивший русское посольство в Китай и основавший город Кяхту.
В январе 1724 года указом Петра I была основана Петербургская академия наук.
16 января 1745 года родился баснописец Иван Иванович Хемницер.
19 января 1772 года родился генерал от инфантерии граф Александр Иванович Астерман Толстой, герой Отечественной войны 1812 года.
16 января 1810 года скончалась княгиня Екатерина Романовна Дашкова, директор Санкт-Петербургской академии наук, председатель Российской академии, организатор и участник создания первого толкового словаря русского языка.
28 января 1820 года русской кругосветной экспедиции была открыта Антарктида. Экспедиция состояла из шлюпов «Восток» и «Мирный». Первым командовал Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, вторым – Михаил Петрович Лазарев.
29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов.
В январе 1870 года скончался писатель, историк и фольклорист Александр Фомич Вельтман, директор Московской оружейной палаты, автор романов «Соломея», «Сердце и думка», эпопеи «Приключения, почерпнутые из моря житейского».
23 января 1881 года на сцене Московского Большого театра состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин».
16 января 1882 года в семье сельского священника Пензенской губернии родился художник Аристарх Васильевич Лентулов, один из родоначальников русского авангарда.
13 января 1703 года вышла из печати первая российская газета «Ведомости». Еще до Петра I в посольском приказе составлялись рукописные куранты. Газета включала в себя переводы отдельных статей из иностранных газет, сведения, получаемые из донесений заграничных информаторов, своеобразных специальных корреспондентов, а также из перлюстрированной частной переписки проживающих в Москве иностранцев. Куранты предназначались только для узкого круга читателей, царя и его приближенных.
А 13 января 1703 года в Москве вышел первый печатный номер газеты, которая тогда называлась «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Тираж составлял 1000 экземпляров и состоял из 4 небольших страниц. Автором многих статей выступил сам Петр I. А первым редактором «Ведомостей» стал начальник печатного двора в Москве Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, писатель и лексикограф. Он делал для газеты переводы из иностранной печати, вел корректуру и следил за набором. Чтобы газета стала популярной, Петр I издал указ об учреждении в Москве аустер-ресторации, где чаем и кренделями угощали даром, но лишь тех, кто читал приносимые сюда с собой ведомости.
О чем писали «Ведомости» в первые годы издания? В газете не было тематических рубрик, номера представляли собой пеструю смесь самых разнообразных сведений. О триумфальном въезде Петра в Москву после побед над шведами, о событиях в Гамбурге, о месторождениях селитры, серы и железной руды и вплоть до рекламы целебных свойств аланецких вод. В газете можно найти и общую оценку экономической ситуации в стране. Купеческие, мануфактурные и всякие рукодельные дела зело успевают. И тут же конкретные факты. На Литейном дворе в Петербурге вылиты пушки разных калибров 20 штук, что в добром порядке развиваются шелковые, шерстяные и чулочные мануфактуры. О завершении строительства Вышневолодского канала, связавшего Волгу с Балтийским морем. И так далее. Кстати, долгое время считалось, что первый печатный номер «Ведомостей» вышел 13 января 1703 года. Однако уже в 20 веке были обнаружены рукописи более ранних номеров. А впоследствии достоверно установлено, что первые номера газеты вышли из печати еще в декабре 1702 года. Сначала газета издавалась в Москве, а с 1711 года в Санкт-Петербурге. Объем 22 страницы. Стоила она дорого. Тираж газеты колебался от нескольких десятков до нескольких тысяч экземпляров. Например, «Известие о Полтавской Виктории» было отпечатано в количестве 2500 экземпляров и разошлось целиком. Выходили «Ведомости» крайне нерегулярно. Со временем тиражи газеты совсем упали, а иногда ее и вовсе раздавали народу безденежно. В 1728 году издание газеты было передано Академии наук. Она стала выходить под названием «Санкт-Петербургские ведомости». Это была первая регулярная российская газета. До появления в 1756 году «Московских ведомостей» «Санкт-Петербургские ведомости» были единственной газетой страны. Она выходила дважды в неделю по так называемым почтовым дням. Почта в те времена развозилась два раза в неделю. У газеты было несколько источников информации. Зарубежные издания, путешественники, новости из государственных органов, периллюстрированные письма иностранных корреспондентов. Также печатались столь знакомые и ныне всякие слухи и сплетни. Иногда кажется, что больше половины современных газет только и состоит, что из непроверенных сплетен и фантастических слухов. В 1748 году «Санкт-Петербургские ведомости» возглавил Михаил Васильевич Ломоносов. Он опубликовал в газете статью «Рассуждение об обязанностях журналистов», первую в своем роде. Основные требования Великого Помора к журналисту. Он должен быть компетентным, скромным, уважающим чужое мнение и знающим фразу «стыдно воровать чужие мысли». Января 1867 года в России вышло высочайшее утвержденное положение Комитета министров о воспрещении промысла водить медведей для забавы народа. Медведей, понимаешь, много на улицах развелось. Да и приезжие иностранцы опасливо косятся на косолапых. Что потом о нас скажут в Европах? А ведь не зря так думали. Именно благодаря в том числе и уличным медведям родился на Западе стереотип о России. Особенно после бегства Наполеона из России. Странно, что французские историки не обратили на сей факт внимания, а то бы в оправдании катастрофы корсиканца можно было бы добавить генералу Морозу и Мишку Косолапова. А теперь всем известно, что Россия – родина медведей. Ее образ ныне хорошо усвоен и западным обывателям, и Голливудом. Пьяный русский медведь, разгуливающий с балалайкой в лапах по улицам Москвы. Даже конкретнее – у храма Василия Блаженного. Впрочем, это уже больше относится к уровню общего образования. Сатирик Михаил Задорнов как-то рассказал о том, что в Майами есть мотель с рестораном с неблагозвучным для русского уха названием «Мандалай». А поскольку неподалеку расположен Кью-Эст, где жил Хемингуэй, то прямо под названием ресторана повесили огромный портрет писателя. Задорнов остановил десяток проходивших мимо американцев с одним и тем же вопросом, кто изображен на портрете. Только двое честно сказали «не знаю», а восемь уверенно ответили «это Мандалай». Удачная шутка, даже не шутка, диагноз.
А медведей по улицам на Руси водили издревле. И не только водили. Медведи еще плясали, участвовали в балаганах, постановках. По воспоминаниям, во время «Медвежьей комедии» поводчики забавляли зрителей присказками, приговорками, которые служили как бы текстом к этому медвежьему балету, и объясняли медвежьи действия. И, конечно же, иронический и шутливый ум русского человека при этом не лез за словом в карман и с беззастенчивым остроумием выставлял на показ всякие смешные стороны тогдашней жизни. Крестьянин, задумавший ходить с медведем на заработки, покупал себе за 2 или за 3 рубля серебром полугодовалого медвежонка и учил его копировать перед зрителем некоторые действия человека. Эти представления изображали, как ребята горох толкут, как мужики возвращаются с барщины, как поп идет обедню служить, как медведь с бабой боролся, как у Михаила Ивановича с похмелья голова болит и тому подобное. Кстати, фраза «водить за нос» возникла как раз из медвежьих забав. Провожатые водили медведей за продетое в нос кольцо. А чтобы медведь был, как говорится, в тонусе, на потеху публики, ему давали, конечно же, водку.
С медвежьими забавами власти время от времени пытались бороться. Так, в 1648 году был издан царский указ о запрете медвежьих потех. А в 1657 году митрополит Ростовский Ярославский Иона издал грамоту, запретившую медвежьих поводчиков. А буди такие люди преть объявятся и указу сего святительского не послушают, поводчики с медведя учнут ходите, быть от него святителя в великом смирении и наказании без пощады и во отлучение от Церкви Божией. Потом на защиту мишек встала общественность. Российское общество покровительства животных написало в МВД гневное письмо с требованием воспретить медвежьи забавы. С одной стороны, мучают животных, а с другой – приучают народ к жестокосердию. Власти откликнулись на призыв. Впрочем, и положение 1867 года не помогло. Медвежьи потехи проводились на улицах вплоть до советских времен и лишь в 1920-е годы сошли на нет. Но на Западе этого не заметили. Они до сих пор уверены, что по улицам Москвы расхаживают пьяные медведи с балалайками. Видимо, опасаются того времени, когда под балалайку русского медведя еще и гризли начнет плясать. В январе 1865 года в Москве родился Влас Михайлович Дорошевич, прозванный современниками королем фельетонистов. А его жизнь началась весьма печально. 6 месяцев от роду он был брошен в гостиничном номере матерью Александрой Соколовой. Она была второсортной билетристкой, а еще феминисткой и образованнейшей женщиной, как она сама о себе любила говорить. Перед тем, как скрыться, мамаша приколола к детской рубашонке записку с просьбой назвать ребенка Блезом в честь Блеза Паскаля.
И все-таки подкидышу повезло. Нашелся добрый человек, полицейский служащий Михаил Иванович Дорошевич. Он выненчил ребенка, усыновил, дал свою фамилию, отчество и заодно переначал имя с французского Блеза на русского Власа. Но стоило мальчику подрасти, как мать неожиданно объявилась, и все с той же безжалостностью. По суду вытребовала его к себе. Потом, спустя многие годы, внешние отношения между сыном и матерью вроде бы наладились. Они даже работали одно время в редакции московской газеты «Новости дня». Впрочем, как вспоминает работавший там же Гильяровский, мать не признавала его за своего сына, а он ее за свою мать. Никто не знал об их родстве.
Жестокая душевная травма, очевидно, не заживала. Став уже знаменитым писателем, Дорошевич не раз возвращался к разговору о правах детей. Так, например, его фельетон о несчастных детях, где Дорошевич резко говорил о произволе судей, которые присудили ребенка отвратительному существу, когда-то отказавшемуся от своего ребенка, появился еще при жизни Соколовой. И, надо думать, был оценен ею по достоинству.
Дорошевич в юности прошел суровую жизненную школу. Он был и землекопом, и грузчиком, и корректором, и актером. Давал уроки, делал для базарных издателей переделки повестей Гоголя. С начала 1880-х годов Дорошевич раз и навсегда связал себя с газетной работой. В его послужном списке «Московский листок», «Волна», «Голос Москвы», «Развлечения» и «Будильник», где Дорошевич работал с начинавшим тогда Антошей Чеханте. Позднее Дорошевич сотрудничал в респектабельных «Новостях дня», в тяготевшей к сенсациям петербургской газете, в либеральном «Одесском листке», во влиятельных «России» и «Русском слове», задававших тон отечественной периодике на рубеже XIX-XX веков. Публика зачитывалась фельетоном Дорошевича, судебными очерками, путевыми заметками, театральными рецензиями и юмористическими рассказами. Его первое собрание сочинений было раскуплено в мгновение ока, но все это было позднее.
А первым редактором Дорошевича был знаменитый Николай Иванович Пастухов, полуграмотный бывший крепостной. Пастухов выбился благодаря своему стихийному таланту из нищих репортеров в газетные магнаты и миллионеры. Он издавал популярный «Московский листок». Это была по сегодняшним меркам типичная бульварная газета. Сначала ее не замечали, но благодаря сильному репортерству, которое всегда было скандально и достоверно, газета быстро увеличила тираж. Стала одной из популярнейших московских газет. Как-то Пастухова спросил хозяин Москвы, генерал-губернатор князь Долгоруков, каково направление его газеты? «Кормимся, ваше благородие, кормимся», скромно ответил издатель «Московского листка». На Пастухова, конечно, тотчас же набросились газетчики за столь приземленный ответ. Но он и ухом не повел. «Вы сами-то бесплатно, что ли, в газетах работаете?» И все-таки работа газетчика – тяжелая работа. Дорошевич клял свою судьбу, зло вышучивая нравы, царившие в кругу представителей второй древнейшей профессии. Горевал, вглядываясь в судьбы одаренных людей, не выдержавших испытания газетной паденщины. Он писал, когда у журналиста, измученного ежедневной работы, не хватает больше сил на эту ужасную, вытягивающую все соки работу, его без церемоний выбрасывают, как выжатый лимон. Сколько сошло с ума, сколько покончило самоубийством, сколько преждевременно сошло в могилу от чахотки, от истощения, от изнурения непосильной работой. И все-таки Дорошевич был и остался газетчиком. Он не сделал ни одной попытки вырваться из этой каторги. Работоспособность и продуктивность его с годами, с приобретением сановного положения в журналистском мире, не падали. Подписывая в 1901 году договор о сотрудничестве с сытинским «Русским словом», Дорошевич, король фельетонистов, обязывался наряду с редактированием газеты печатать не фельетоны, 52 воскресных фельетона за год и не менее 52 статей в год по текущим вопросам общественной жизни. Два объемных, актуальных и непременно ярких фельетона в неделю при условии исполнения повседневных обязанностей редактора газеты.
Время Дорошевича – время бойких, хватких, беспринципных и дерзких журналистов. Вот один из примеров. Заслужив уже репутацию отважного обличителя современных нравов, Дорошевич переехал в Одессу. В первом же своем фельетоне, либеральном «Одесском листке», он ядовито высмеял местного столпа общества, тайного советника и беспринципного спекулянта зерном Маразли. Скандал? Еще какой. Губернатор Одессы потребовал немедленно смены цензора. Дорошевичу пришлось покинуть Южную Пальмиру. Зато тираж газеты и слава фельетониста выросли до невиданных высот. Значит, успех? Да, но лишь отчасти. Прочитав фельетон Дорошевича, писатель Короленко записал в своем дневнике: «Этот человек с несомненным талантом, но истинный сын уличных прессы. Хлесткий, остроумный, совершенно лишенный предрассудков. Он может разделать кого угодно и за что угодно. Здесь не спрашивают ни убеждений, ни совести». Короленко, конечно, прав, но с газетчиков вроде бы глупо спрашивать об отсутствии у них убеждений и совести. Сейчас уже стало очевидным, что настало время, когда газетам ни один дурак не верит.
Еще в 1884 году на страницах «Бульварной волны» Дорошевич так выразил свое журналистское кредо. «Заявлять о своих убеждениях я не буду, потому что у меня их нет. Я объявляю себя стоящим вне всяких партий, не принадлежащим ни к одной литературной корпорации, и потому с большей свободой могу судить о событиях общественной жизни, с калейдоскопической быстротой проходящих перед нами». И все-таки Дорошевич был очень талантливым газетчиком. Он насытил свои фельетоны массой историко-культурных реминисценций, цитат, что незаметно для полуобразованной публики пополнило ее читательский багаж. Более подготовленным читателям он дал возможность оценить логику и красоту острого газетного выступления. Ту же цель преследовала перенятая Дорошевичем у Салтыкова-Щедрина обыгрывание хрестоматийно известных мотивов и образцов отечественной классики. В наследии короля фельетонистов есть и письма Хлестакова, и поэма «Кому в Одессе жить хорошо», и цикл «О чем говорят в Фамусовской гостиной». Стоит отметить, что Дорошевич не единственная звезда на тогдашнем небосклоне отечественной журналистики. У газетчиков конца XIX – начала XX веков тоже был свой серебряный век. В ту эпоху творили, а лучше сказать, живописали Амфитеатров и Гилеровский, Василий Немирович Данченко и Пастухов, Лейкин и Михайловский, Романов Рцы и Альбов, Грингмут и Говоруха Отрок. Но все это было до 1917 года.
Во время Гражданской войны Дорошевич сначала оказался в Харькове, потом в Киеве, а затем в Севастополе. Но после сдачи Белой армии Крыма эмигрировать не захотел. Он говорил, русский писатель и журналист имеет цену только до тех пор, пока ноги его стоят на русской почве. Я не хочу испортить своего некролога. Впрочем, некролог не заставил себя ждать. Журналист и издатель Кауфман, поверив каким-то слухам о смерти Дорошевича, поместил некролог в октябрьском номере журнала «Вестник литературы» за 1920 год. Лишь через год Дорошевич сумел в том же журнале напечатать опровержение. «Гражданин-литератор, с теплым чувством прочел я в «Вестнике литературы» свой некролог. В нем все правда, за исключением одной фразы. Я не умер. Известие несколько преждевременно. Извините, пожалуйста, но я жив, чего и другим от души желаю». Но жить ему, к сожалению, оставалось уже совсем немного. Больной и полузабытый писатель вернулся из Крыма в Петроград. Он потерял и семью, и средства к существованию. Силы его были на исходе, вписываться в новые реалии он не хотел. Его жизнь и творчество подошли к финалу, и он это прекрасно понимал. Влас Михайлович Дорошевич скончался 23 февраля 1922 года. Его похоронили на литераторских мостках Волково кладбище в Петрограде.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».